«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В следующую среду, 10 апреля, и в Польше, и в России, и во всем мире будут вспоминать жертв авиакатастрофы, которая унесла жизни цвета польской политической элиты. И до сих пор не утихают споры о причинах этой трагедии и о том, что мешает завершить эту конфликтную ситуацию и мешает приступить к увековечению памяти жертв этой авиакатастрофы. Мы сегодня беседуем с Вацлавом Радзивиновичем, шеф-редактором газеты «Выборчий» в Москве. Он гость нашей программы, находится у нас в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Какие партии существуют в Польше, по-разному относящиеся к этому событию?
Ну, главный водораздел – это раздел между партией «Гражданская платформа», это партия премьер-министра Дональда Туска и президента Бронислава Комаровского, и партия «Право и закон и справедливость» Ярослава Качинского, брата погибшего 3 года тому назад в катастрофе президента. Есть тоже такое определение в Польше, «Смоленская партия». «Смоленская партия» – это люди, это шире, чем «закон и справедливость». Это люди, которых соединяет вера в то, что это не была просто катастрофа, что это было покушение, что это был заговор против президента, и это было просто политическое убийство. С другой стороны, гражданская платформа, но она придерживается фактов, которые скрывает, ну, скажем, не до конца, но, которые скрывает польское следствие по этому поводу, которое говорит однозначно, это была катастрофа, это был результат оплошности, ошибок и пилотов, и тех, которые готовили рейс из Варшавы в Смоленск 10 апреля 2010 года. Но и очевидно тоже, что были тоже ошибки по российской стране, что в аэропорту Смоленска не все работало как так надо, мягко говоря. Но, короче говоря, это не был никакой заговор, это не было никакое покушение. Просто даже цинично это звучит, но это правда, что это была типичная авиакатастрофа.
В каком направлении стороны продвинулись за прошедшие 3 года, в частности, в вопросе о передаче останков самолета польской стороне?
Мы сейчас имеем в виду стороны, это уже Польша и Россия.
Да.
Но, к сожалению, это тупик. Это тупик. Есть в Польше очень сильное желание, не только этой смоленской партии, о которой я говорю, но большинства общества нашего, чтобы останки самолета вернулись в Польшу. Чем раньше, тем лучше. И здесь мы имеем в виду серьезный тупик, потому что российская сторона говорит, не сейчас, не торопитесь, пока ведет следствие Следственный комитет Российской Федерации. Кстати, я не могу сказать, что они ведут следствие. Этот институт своеобразный очень. Он там нельзя получить какой-либо информации, спросить кого-то, не собирает журналистов на пресс-конференцию, ничего не говорит просто. Закрылся и все. Ну, ладно, будем думать, что там какое-то следствие ведется. Ну, короче, российская сторона говорит, что пока ведется следствие, останки самолета – это вещдок. А вещдока в такой обстановке передавать кому-то нельзя. Это только частично правда, потому что это останки уже хорошо обследованные, и при хорошей политической воле можно бы их спокойно уже передать. Но будем так играть, будет так, эта игра будет продолжаться, наши будут требовать. Москва будет отвечать, пока ведется следствие, и так дальше, и так дальше. Нас просто откладывают это все в долгий ящик, чтобы хуже не сказать.
Омрачило ли и так, и без того трагическую обстановку в Польше известие о том, что вот солдаты, которые стояли в оцеплении, они мародерствовали, отобрали кредитную карточку у погибших и снимали деньги с их счета?
Знаете, это, конечно, впечатлило, но не омрачило. Потому что по-разному бывает, по-всякому бывает. И то, что группа молодых людей не могла остановиться перед таким искушением, чтобы взять деньги, погулять за эти деньги. Но везде, такое везде бывает, и не можно этого сваливать на Кремль, на Москву, на всю Россию. Я думаю, что больше то, что действительно впечатлило поляков, это когда узнали, что у этих молодых парней было криминальное прошлое, и что такие люди здесь призываются и служат в армии. И это был такой сюрприз, на который все обратили внимание, что государство дает в руки оружие в руки людей, у которых темное криминальное прошлое.
А как бы вы видели сам акт увековечивания памяти погибших, вот если все будет исследовано и уже можно будет приступить к работам по строительству мемориала?
Но есть вопрос, когда можно приступить? Есть договор между бывшим президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым и нашим президентом Брониславом Комаровским. Они договорились еще в 2011 году, что на месте крушения самолета будет памятник. И был конкурс на проект этого памятника. В жюри были и поляки, и русские. И они избрали, по-моему, не лучший вариант, потому что это крупный памятник. Я думаю, что можно было бы все это поскромнее сделать. Но это жюри, профессионалы, артисты, это поляки и русские, если они согласились. Ну ладно, надо уважать профессионалов. И договор такой, что этот памятник строят поляки, а пространство вокруг памятника будут устраивать русские за счет Польши. Но когда это начнется, сказать нельзя, потому что то же самое, что с останками самолета. Пока ведется следствие, рыть в этой земле не очень-то можно, потому что там, может быть, что-то еще есть, какие-то останки самолета или что-то, какие-то вещдоки. Так когда это будет, неизвестно. Для огромной части нашего общества это очень важное место. Многие люди хотели бы туда приезжать, но раз для этого, что приезжают в Катынь. Практически огромное большинство поляков хотели бы побывать в Катыни. Это несколько километров от места, где было крушение. Кстати, катастрофа произошла тогда, когда президентская делегация летела на мероприятия в Катыни в 70 лет от расстрелов польских офицеров там НКВДистами. Но люди приезжают в Катынь, очень многие переезжают, потому что это по дороге на восток, в Москву и дальше в Россию, и хотели бы посетить место. Так это очень важно, чтобы что-то там было, чтобы было где, куда подъехать, где положить цветы. Знаете, у нас есть это, у нас это не какая-то выдумка. У нас традиция усопших. Это огромная традиция. Знаете, здесь нет такого праздника, как у нас праздник 1 ноября. Это выходной день, и это один из главных праздников. А это праздник всех усопших. И тогда люди все, практически все, посещают могилы своих близких, своих родных. Вся Польша, все кладбища в свечах, в огне. Но есть, есть такая традиция, но что делать? Так люди бы хотели, и это, по-моему, можно понять.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12 о том, что мешает увековечению памяти жертв катастрофы польского самолета под Смоленском. Мы беседуем с Василом Радзивиновичем, шеф-редактором бюро газеты «Выборчий» в Москве. Он находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, что мешает увековечению памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском, мы беседуем с Вацлавом Радзивиновичем, шеф-редактором бюро газеты «Выборчий» в Москве. А как тогда, в тот день, как вы узнали эту трагическую новость, как вы ее восприняли и при каких обстоятельствах?
Да, это было... Меня пригласили в этот день, это была суббота, в этот день меня пригласили на телевидение RTVI, и я был уже на улице Правды, подходил к ним, и перезвонили из Варшавы, и сказали, что разбился самолет президента, и что не было известно, что случилось, что все погибли. Еще не было. Я просто чуть не упал. Не упал. Потому что у меня был такой план. Я уже договорился, что я 3 дня раньше в Катыни, в Смоленске и в Катыни, был наш премьер Дональд Туск. Он прилетел на этот же самый аэродром. Там в Катыни встречался с премьером тогда Путиным. И у меня был такой план, что я с ними вместе на этом же государственном самолете улечу обратно, а потом вернусь с президентом в этом же самом самолете. И я должен там быть. У меня был такой план. Я еще тогда не знал, что журналистов взяли... привезли другим самолетом, Як-40. Но я тогда не знал. Я просто подумал, что просто прошло, но рядом со мной прошло, но почувствовал, что, ну, сами понимаете. И это было первое, что я там должен быть в этом самолете. Это первое. А второе, что там должны быть мои друзья. Коллеги по работе, люди, которых я хорошо знаю, и что они... Я как-то сразу почувствовал, разбились все. Там никто не остался в живых. Как-то было такое. И так начал вспоминать, кто там был наверняка. Ну и кроме одного, я, к сожалению, не ошибся. Я вернулся домой быстро. Уже не ходил на телевидение, прибежал домой. Проверял списки, но и в этих списках, ну, конечно, все были, о которых я думал, и даже был наш посол господин Бар в Москве, а потом оказалось, что это ошибка. А остальные, все, о которых я думал,
их уже нет.
И мы встречались здесь. Но это были люди, между прочим, там были люди, которые готовили эту поездку, с которыми очень много мы разговаривали, договаривались. Я им даже чуть-чуть помогал, там были какие-то определенные сложности, они не могли выйти на некоторых людей, я им с этим помогал. Но то потом как-то так, там на месте был наш корреспондент, который прилетел в этом Яком 40. И фотокор, так они занимались на месте этим всем. А я здесь в Москве, я, конечно, быстро потом побежал под наше посольство. И, ну, был до слез, я был тронут тем, что там начали совсем спонтанно приходить люди. Когда я пришел, там уже были цветы, и было цветов больше и больше, больше людей приходило очень много. Помню, что пришел Косачев, тогда председатель Международной комиссии Думы. Хороший политик, сильный политик и человек такой, ну, как ну...
Правильный.
Больше, чем правильный. Просто мы говорим с классом. Классный. Mm-hmm. И он пришел с дочками и так... По душам мы поговорили, коротко, но мы поговорили, знаете. И просто потом передавал это все в Варшаву и чувствовал, что очень хороший отклик на это. Что Москва приходит, Москва сочувствует. И тогда это, ну, это было такое какое-то, ну, утешение, что мы не одни в этом.
И тогда сняли табу с фильма Анджей Вайды «Катынь», показали его по федеральному российскому телеканалу.
Ну, знаете, несколько дней раньше, в пятницу, неделю раньше, в пятницу вечером, он был на «Культуре». Тогда было, там тогда смотрело очень много, рекордно много людей, хотя это канал, ну, это классный канал, очень хороший. Но нишовый, можно сказать, в каком-то смысле. Но тогда публика была огромная. И потом была эта дискуссия в студии. Там очень правильно все говорилось. И я еще помню, поздно вечером я эту дискуссию все передавал в Варшаву. Всю. Чтобы показать, что, ну, есть такие мнения в Москве. Ну, а потом вдруг, после катастрофы, показали уже на федеральном канале. И потом по опросам видно было, что очень многие люди поняли, что такое было Катынь, что это было, какое это было преступление.
Есть у нас вопрос, давайте послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Илья Ефимович, Москва. Хотел бы еще раз выразить, так сказать, потерю такого великого президента для Польши, как господина Качинского, на мой взгляд, который власти России много раз заявляли о том, что он занимает проамериканскую и проевропейскую позицию. На мой взгляд, он занимал прежде всего пропольскую позицию и очень много сделал для своей родины. Вот была информация в российских СМИ о том, что польская сторона хочет создать очень большой комплекс, больше, чем Красная площадь, чуть ли не 4000 квадратных метров. И, на ваш взгляд, зная непростые отношения господина Качинского с нынешней российской властью, дадут ли, на ваш взгляд, пан Вацлав, вы хорошо знаете, видимо, инсайт и польской, и российской политики, такую большую территорию, там, насколько я знаю, собирались и костел, и что-то еще сделать. И в связи с этим, как, на ваш взгляд, будет выглядеть весьма скромный, ну, по размеру мемориал в Катыни, где погибло огромное количество польских офицеров, элита польского народа в тот момент. Может быть, действительно, более скромный памятник, он как бы увековечит и память господина Качинского, и памятник жертв сталинского произвола. Спасибо.
Спасибо огромное за вопрос и за соболезнование. Это очень важный сегодня вопрос, потому что сегодня вышла статья в «Известиях» о том, что Польша требует у России больше, чем Красную площадь. Знаете, чтобы сказать, как это есть на самом деле. Польша требовать ничего не может, потому что все, что будет в Смоленске, это будет результат договора польской и российской стороны. Мы уже говорили о том, что по поводу памятника и обустройства территории вокруг памятника договорились еще президенты Медведев и Комаровский. Так никаких польских дивизий там не будет, никакого захвата не будет. Будет то, о чем договорятся поляки с русскими. О чем договорится, я вас заверяю, совсем вменяемое польское правительство. Не можете сказать, что в премьере Туске у России нет вменяемого партнера. Это раз. Два. Есть проект памятника, есть согласие на этот проект памятника. Он большой, по-моему, слишком большой. Но мы уже говорили, это эксперты и польские, и русские согласились. Этот проект хороший, ладно. Это уже как будто вне дискуссии. И есть несколько вариантов концепции обустройства территории вокруг. Там речь не идет ни в одной концепции о какой-то часовне, а уж тем более не о каком-то костеле. Там нет, там речь не идет о каком-то музее, как пишут сегодня известия. О территории пока говорить нельзя. Раз нет еще концепции готовой, есть только предложения, так о какой территории мы можем говорить? А если уже даже придет, что не так, как вы сказали, 4000 квадратных метров, потому что это было бы совсем маленький кусок земли, известия пишут, что это 100 тысяч квадратных метров. 100 тысяч квадратных метров – это есть территория 400 на 250 квадратных метров. Если примем, что там должен быть памятник, что там должна быть парковка, ну, какая-то приличная парковка. И то, что называется охранная зона. Охранная зона – это территория, на которой мы договоримся, что не будут там строить какого-то завода, какого-то небоскреба или там свалки отходов. Это не огромная территория. В Варшаве есть мемориал советской армии, который в два раза больше, чем это. Пока о территории говорить нельзя, потому что нет ответа, о каком варианте обустройства территории будут разговаривать еще поляки и русские. Это очень несправедливая, мягко очень говоря, статья. Так не бойтесь, мы не собираемся захватить Красную площадь. А с другой стороны, это была катастрофа, страшная трагедия для нас, но это было тоже и на российской земле. Вы не думаете, что для того, чтобы увековечить память жертв, Россия могла бы отдать кусок своей земли не навсегда, просто под мемориал. Сколько было слез и сколько было в день трагедии обещаний, что мы вместе и так дальше, и так дальше. Ладно, но я сам сторонник того, чтобы это было скромно. Но это предмет договора польской и российской стороны. Никто ничего насильно не собирается делать.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Меня слушайте.
Здравствуйте.
Да-да, ваш вопрос.
Добрый вечер, Яков из Москвы. Если позволите, сначала две коротких реплики, а потом вопрос. Правда, не по теме, но по Польше связанный. Значит, первая реплика. Я прошу гостя все-таки не называть русские, а говорить россияне. У нас не только русские, у нас много этнической страна. Я буду наполовину русским, наполовину евреем, не считая себя ни тем, ни другим. Хорошо, я считаю себя советским человеком.
Я не требую называть советским, русским,
россияне, не называйте. Второе. Будучи антисталинистом, я совершенно не уверен в том, что в Катыни был виноват именно Сталин. Еще никто не дал никаких ответов на аргументы ушедшего из жизни Илюхина. Никто не дал нормальных аргументов. Аргумент очень весомый, что это против этого. Поэтому я уверен, что расстреляли немцы. И вопрос у меня такой. Польша считается членом Евросоюза, вернее, она не считается, а израильской страной, член Евросоюза. Насколько мне известно, в Польше запрещена советская символика, в Польше запрещена коммунистическая символика. Я вот не знаю, запрещена ли коммунистическая партия. Это вообще как считается? Нормальная европейская страна? Вообще как вообще? Это не нарушение прав человека, нарушение закона? Вот ответьте, пожалуйста, ваш гость. До свидания, будьте здоровы.
Да, вам слово, слов.
Да, слушайте, я иногда говорю русские там, где должен говорить российские, и за это извиняюсь. Но я вас заверяю, я пытаюсь ввести в польский язык это слово русские. Пытаюсь, я пишу много раз уже, что было бы хорошо так сделать, чтобы когда народность, скажем так, национальность, чтобы это было русские, а российские, которые у нас определяют и русское, и российское, чтобы было только для граждан государства. Так разницу понимаю и спасибо за то, что вы сказали в своей ремарке. Это первое. А слушайте, но по поводу вины Германии за Катынское преступление, но слушайте, это вне дискуссии. Если человек действительно интересуется историей, а не своими историческими комплексами, он должен знать, что свидетельств того, что это было дело Сталина, а даже слишком много. Я скажу сейчас, с вашего разрешения, только одну, о чем здесь не очень-то известно. Катынь – это не только расстрелы в под Смоленском. Катынь – это тоже расстрелы, например, под Тверью. Есть там огромное кладбище тоже польских офицеров, расстрелянных в то же самое время на основании того же самого приказа Сталина и его товарищей. И они были расстреляны в Твери, и они их кладбище, их похоронили на месте, где немцы, которого немцы никогда даже не захватили. Вы хотите сказать, что Вермахт в 41-м году зимой через Волгу, там, через линию фронта перевозил 6 тысяч убитых, чтобы захоронить на территории, где была только советская армия? Но будьте добры, это было бы это все не совсем не серьезно. Обратите внимание на этот факт, которого вы, я думаю, совсем не знаете.
Да, конечно, и надо посоветовать нашим радиослушателям прочесть книги, которые вышли уже даже и на русском языке. А как по-вашему?
Можно туда поехать, там есть мемориал, можно там спросить, были здесь немцы? Нет, немцев здесь не было.
Да. А каких документов еще ждут родственники погибших вот от русской, российской стороны?
Мы переходим к Катыни. Вообще, слушайте, тоже, может быть, на волне этих эмоций после катастрофы нам власти России и, прежде всего, президент Медведев обещали, что мы получим копии всех документов Катынского следствия. Катынское следствие, это было следствие, которое началось в 1990 году. Вело это следствие советская еще главная военная прокуратура. Следствие закрыли в 2004 году, тогда уже, конечно, российская главная военная прокуратура. И итоги этого следствия, документы были засекречены. И что, конечно, вызвало, ну, сами понимаете, это было очень неприятно и очень подозрительно. Почему закрываются такие документы, которые касаются преступления, уже которые 60 с чем-то лет давности? И после катастрофы в Смоленске нам обещали, что все эти документы мы получим. Большую часть этих документов, конечно, копии, это ясно, что копии, польская сторона получила от российской стороны, но не получила тех, которые были засекречены с грифом «совершенно секретно». Этих мы не получили. По-моему, там 36 томов документов, которых мы не можем получить уже длинное время. Не скажу сейчас, как долго это было, но длинное время мы уже ничего не получали. А там находятся очень важные документы, прежде всего решение о закрытии следствия. Почему не нашли виноватых, кого считают виноватыми. Этого у нас нет. Требуют этих документов, конечно, родственники погибших. Даже сейчас идет судебная процедура в Страсбурге перед судом по правам человека, трибуналом по правам человека в Страсбурге. Родственники погибших ходатайствуют, чтобы отдать и рассекретить эти документы. Российская сторона упирается: нет, не будем, даже есть, или молчит. Даже есть такие высказания некоторых военных прокуроров, по-моему, Фрединский это сказал, что там есть такие тайны, которые могут касаться родственников палачей, и этого нельзя рассекретить. Это очень странная позиция, очень странная. То сколько лет прошло, и такой подход совсем непонятен.
Да, этим будет нарушение договоренностей, которые уже были достигнуты.
Ну, очевидно, да.
Давайте послушаем еще вопрос радиослушателей. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор, Петербург. Вы меня слышите?
Да, Федор, ваш вопрос, у вас слово.
Вы знаете, господин Радзивилович, при всем к вам уважении, все-таки я не могу по очень многим пунктам с вами согласиться. Ну, во-первых, вот позвонил Яков из Москвы. У него совершенно четкая позиция, что расстреляли немцы. Я с ней совершенно не согласен. Но если вы посмотрите наш телевизор, вот прошло 3 года после трагедии, абсолютная апологетика сталинизма, абсолютное оправдание репрессий, оправдание пакта Молотова-Риббентропа и насилия над Польшей. А, собственно говоря, естественно, оправдание этого расстрела, потому что оправдывается вот эта вся политика. Мы помним, что 3 года назад играли в демократию, и этого не было. Что же касается расследований, ну, тоже абсолютно для меня это не очевидно. Мне кажется, что польская сторона, она не настаивает на всей правде ни по поводу возможного взрыва, ни по поводу посадки и других вещей, которые, на мой взгляд, ясно указывают именно на заказной характер, на убийство политическое и так далее. Вот что произошло? На мой взгляд, происходят такие вещи, что часть политического руководства европейского и нынешнее руководство Польши, Дональд Туск и президент Комаровский, безусловно, относятся к числу, но это моя оценка, очень людей циничных, которые ради своих каких-то выгод не хотят портить отношения с Москвой. Они во многом занимают по ряду позиций пророссийские у них позиции. Поэтому мне кажется, что, конечно, в Польше происходит сокрытие. Ярослав Скачинский, конечно, справедливо требует всю правду узнать. Но мы абсолютно правду эту, мне кажется, не узнаем. Это первое. Что касается вот то, что обсуждали мемориал, хотят открыть. Вот обратите внимание на тональность. Абсолютно агрессивная уже пошла тональность к Польше. Мы вам ничего не позволим. Чего это вы со своим самолетом Качинским носитесь? Не дадим мы вам создать никакой мемориал. То есть совершенно уже Кремль показывает зубы. И у меня, конечно, все-таки, вы можете, конечно, обвинять в необъективности меня, но у меня складывается впечатление, что, конечно, Кремлю, почему тогда были разговоры о десталинизации шла? Да потому что надо было вести в сторону от этого страшного убийства. Потому что устранили Качинского, а вслед за ним во многих странах стали меняться руководства при помощи наших доблестных органов. Обвиняйте меня в конспирологии. Но, в общем, они поменялись власти в Украине, в Грузии. Сейчас там очень лояльные нашему правительству сидят силы. Мой вопрос будет такой. Вот все-таки, когда-нибудь в Польше, как вы думаете, сменится власть? Или там будут сидеть очень такие беспринципные бюрократы, которым правда, в общем-то, не нужна, которые будут соглашаться и с Кремлем, если надо, а если еще и «Газпром» заплатит, вообще будут целоваться с Путиным в засос. Вот я хочу спросить, в каком моральном состоянии находится Польша, или она, в общем-то, гниет, как Франция или другие страны, ну, где-то беспринципные лидеры находятся у власти. Спасибо.
Если так прямо на ваш вопрос ответить, надо сказать, что в Польше власть может измениться в каждую, ну, не минуту, но через месяц, два месяца, а уж точно, когда кончится срок парламента и будут выборы, она может измениться, так как поменялось, когда премьером был Ярослав Качинский, который проиграл выборы и ушел. Того, чтобы Бронислав Комаровский оставил после себя наследника, тоже не предвидится. Будет так, как решат избиратели. К счастью, даже в Польше эти процедуры работают нормально, знаете. Я по поводу покушения. Но вам может быть очевидно, что это было покушение, что это был заговор и такие вещи. Но я довольно много работал довольно много собирал материалов, получал информации, разговаривал с людьми, которые принимали участие в следствии. Это были разговоры неофициальные. И я знаю, что нет никаких доказательств, что это был взрыв, что это было покушение. Я это с той точки зрения знаю. У меня есть то, что называется тоже инсайдерская информация. У меня, я был после, когда здесь велось следствие в Москве, я был постоянно на связи с человеком, который рассказывал мне, что нашли, какие версии, что на самом деле они там находили. Не могу сказать, кто это был, но это был человек, который точно уж не был на каким-то денежном содержании Кремля. Это был объективный эксперт, специалист. Так мне про это ничего не известно, несмотря на то, что у меня знания этой проблемы довольно глубокие, знаете. И, ну, что я могу сказать? Вы говорите много про Сталина и про такие другие вещи. У меня подход такой, что я прежде всего смотрю с точки зрения человека, который долго уже живет в России. И я очень сильно удивляюсь людям, которые восхваляют палача, убийцу, человека, который держал свой народ в нищете. И то, что люди его восхваляют, и он остался их кумиром, но это уже огромная ваша проблема. К счастью, у нас подход как-то поздоровее к этому. А если загнивание Европы и так дальше? Ну, не. Будьте добры, это уже в России говорится несколько столетий, что Европа загнивает, моральный упадок и так дальше, Она как-то существует.
Да, к сожалению, наши... Некоторые слушатели ищут простых решений, что вот Европа не права, а мы правы. Так не делится мир на черное и белое.
Ну, был такой анекдот. Европа загнивает, Запад загнивает, так хорошо при этом пахнет. И ничего не меняется. Но я понимаю, что, знаете, здесь такая... Когда включаешь второй канал вечером в воскресенье, и там рассказывает о том, что... На Западе люди живут во Франции на 100 евро в месяц, потому что такие бедные уже, что не могут себе позволить купить рыбу, мясо и такие вещи. Ну, действительно, если это единственный источник информации, то можно поверить.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы. Ну, одинокий пенсионер в Латвии не может купить себе ни рыбу, ни мясо, потому что у него пенсия $300, и это Европейский Союз. Я выражаю соболезнования и сочувствие, конечно, вот родственникам жертв этой катастрофы. И пусть там будет мемориал, там пусть это будет 250 метров, но 400 метров, ради бога, это все нормально. Но я хочу сказать уважаемому нашему гостю, что мне кажется, что эта трагедия, она была результатом мелкой политики, мелких политиков, которые хотели сделать большую политику на трагедии в Катыни. Я сам бывший авиационный инженер. И когда я увидел вот эту картину, когда облачность 30 метров, туман, когда Тушка 154, а это такой самолет уже прошлого века, и когда она не в глиссаде, а где-то там на боковике, в 700 метров от взлетно-посадочной полосы, ну, я как советский авиационный инженер бывший, я бывал на командных пунктах, конечно, я как руководитель полетов закрыл бы аэродром Северный немедленно. И даже белорусские диспетчеры спрашивали, а вы знаете, что это за аэродром? Ваши пилоты говорят, да. Кроме того, нетрезвый командующий, я не помню, ВВС или что-то такое в кабине, говорит, садись. Вот. Если бы Польша не делала вот эту политику на Катыни, а наши руководители полетов не связывались бы с Москвой, а просто закрыли бы Северный и посадили бы в Витебске самолет, все было бы нормально. Вот передо мной фотографии, 38-й год. Значит, дед Дональда Туска в кабриолете с офицерами СС. Вот парад по поводу... Дня независимости в Варшаве празднуется победа на Чехословакии. Маршал Рыцмыглы и немецкие атташе. Да? Вот Геринг и Бек, вот Гитлер и Бек и так далее. У меня вопрос такой. Вот если бы Польша не разыгрывала эту карту, ну и другая фотография, вот еще, кстати, поляки освобождают Вильнюс от литовской оккупации. Ха-ха-ха. Ну, а дальше там Западная Белоруссия, Западная Украина и так далее. Ну, давайте скажите все-таки Сталину спасибо, что он вас освободил от этой дурацкой империи польской, от этого наваждения на восток. И тогда у нас будет все хорошо, и пожмем руки, и не будет про никакого в Европе. И отмените, ради бога, визовый режим, ну, хотя бы по отношению к вашим соседям. Спасибо за внимание. До свидания.
Слушайте, по поводу того, что вы сказали про катастрофу в Смоленске, ну хорошо, видно, что это говорит эксперт.
Специалист, да.
Специалист, который действительно в курсе и понимает, о чем он говорит. По поводу деда Дональда Туска. В 1938 году он ни в каком кабриолете с гитлеровцами быть не мог, потому что он тогда был польским подданным. И там его просто не было, и быть его не могло. Конечно, он нашелся на территории, оккупированной во время немецкой оккупации, и его, как очень многих, призвали в вермахт. И это известно,
что дед Дональда Туска был в вермахте. Но только как-то странно не говорится о том, что он сбежал, дезертировал из немецкой армии, прошел через фронт во Франции и попал в польскую армию, которая наступала на Гитлера от Запада. А как-то об этом люди все забывают. А знаете, я вам скажу, что у нас не было каких-то коллаборационных соединений довольно сильных, как в некоторых других странах, включая тоже Советский Союз, что там перебежчиков было очень много, и даже была армия, да, насколько я знаю.
Да, ну, наш радиослушатель хочет сказать, что в предвоенное время не только пакт Молотова-Риббентропа, но и пакт о ненападении Польши с Германией.
Но в пакт о ненападении в этом ничего страшного. Да, то, что Польша приняла участие в захвате Чехословакии, это огромный стыд. И мы, когда была годовщина этого, мы делали особый номер про это. Мы просили прощения у наших соседей. Да, это точно был грех. Но мы, чехов, десятками тысяч не убивали. А то не оправдание, но это факт. Не убивали их в разных там катынях. И не вывозили сотни тысяч чехов куда-то там далеко на Дальний Восток. Но грех есть грехом. Да, это было недальновидно. И это было очень неморально. Так, чего греха таить? У нас есть в Польше, это разница между Польшей и Россией. И вы поймите это, я вас очень прошу. У нас есть смелость, чтобы посмотреть свое прошлое с открытыми глазами. И не бояться того плохого, что мы сделали. И это касается и проблем с и преступлений против еврейском населении и прочее. Есть у нас даже такая тяга к тому, очень сильная, чтобы это все изучать и в этом разбираться, в нашем нехорошем прошлом.
Чувствуете ли вы, что в новой Думе, в новом парламенте вот вернулось то недоверие к польской стране, я имею в виду в нашем российском, в новой Думе, недоверие к польской стране возвращается в времена охлаждения?
Слушайте, я думаю, что Польша, честно говоря, здесь ни при чем. Польша это по российским меркам небольшая страна, и обращать внимание на слишком большого на ту страну не надо. Но я понимаю это мышление. И проблема не в отношениях к Польше. Проблема в отношениях к соседям, к внешнему миру. Проблема в том, что Россия как-то закрывается, как будто здесь это ощущается очень сильно. Настроение окруженной крепости, что вокруг нас только враги, что нам хотят только повредить, и мы должны защищаться. Польша находится, на Польшу Россия смотрит тоже с этой точки зрения, что это чужие, к нам относятся по-вражески, нам перед ними надо защищаться. Я думаю, что это огромная проблема российского общества. Это заодно и подход нечестный. Знаете, говорится очень много о всех плохих вещах. Я вам сейчас, если можно, если есть еще время,
конечно.
Я бы хотел вам дать один пример. Есть, есть сейчас одна из главных проблем в отношениях России и Евросоюза, это визовая проблема. И Москва очень сильно хочет, чтобы, чтобы Евросоюз отменил шенгенские визы для россиян, чтобы они могли свободно, без виз, ездить в Европу. И очень много говорится о том, что, например, Германия ищет только зацепки, чтобы этих, не вести этих переговоров, чтобы этого не дать, чтобы закрыть свои границы перед россиянами. Об этом очень много говорится. Я ничего не слышу о том, что польское правительство пытается как-то перепихнуть через Евросоюз это решение. Очень сильно способствует тому, чтобы для россиян отменить шенгенские визы, открыть перед ними границы. Об этом ничего как-то не говорится. Это не низкопоклонство, как кто-то сказал премьер-министра Туска перед Россией. Это очень вменяемый и рациональный взгляд Варшавы на это отношение. Я пойду дальше. Польша не только пытается как-то помогать, чтобы Евросоюз принял такое решение. Польша летом приоткрыла, сделала брешь в Шенгене для русских, для россиян, да, для россиян. Она есть договор, и это очень хорошо работает, о открытии границы между Калининградской областью и приграничными регионами Польши. Mm. Смотрите, литовцы на это не пошли, не хотели этого. У нас граница открылась, и человек, житель Калининградской области, получает маленькую бумажку, которая дает ему право без проблем, без визы, без ничего, сколько раз он хочет там в течение года или двух лет пересекать границу. Это прекрасно работает. Зачем поляки это сделали? Конечно, это выгодно. Это раз. Два. Выгодно просто нашей торговле в Гданьске, например, куда люди из Калининграда могут спокойно поехать. Там цены в два, то есть в три раза ниже, чем в Калининграде на некоторые товары, продукты прежде всего, знаете. Но Польша это сделала, чтобы показать Евросоюзу, что когда мы открываем границы с Россией, ничего не случается. Никакого криминала, никаких страшных аварий на дороге, попоек и так дальше, и так дальше. И так есть. Это уже прошло уже 7 месяцев, движение идет, очень много людей пересекает границу, и ничего, знаете. Это очень важный аргумент. Это поляки сделали, а здесь об этом, кто об этом знает? Написала одна российская газета про это, может быть, были какие-то заметки где-то, и все.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Мы говорили о том, что мешает увековечить память жертв авиакатастрофы, которая произошла почти 3 года назад в небе под Смоленском. И в нашей программе участвовал Вацлав Радзивинович, шеф-редактор бюро газеты «Выборчий» в Москве. Он был у нас в прямом эфире. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Косторов.
Спасибо.
Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» сразу после новостей.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.